В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
«Ценные мысли» на радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, как всегда, по понедельникам. 12.10 в Киеве, 13.10 в Крыму. Мы здесь на радио «Крым Реалии» разговариваем с психологами, психотерапевтами, с людьми, которые разбираются, как функционируют, скажем так, наши мозги и души. Анна Афиногенова сегодня у нас. Здравствуй, Аня.
Добрый день.
Собственно, сегодня программа... Четко было понятно, о чем говорить, поскольку дата. Дата 26 февраля. И вот психологический аспект, который меня очень интересует в последствиях вот этой даты 26 февраля, даты, которая названа Днем Крымского сопротивления, для меня это история людей, которые выходили на митинги. Тогда было около 20 тысяч участников митингов, да, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сказал, что в тот день украинское гражданское общество в Крыму выполнило свою функцию и остановило, ну или, скажем так, не допустило визуализации аннексии через якобы всенародную поддержку. Но нет, была всенародная поддержка проукраинской позиции, да? Но потом еще несколько дней, потом так называемый референдум, потом все равно аннексия, и вот эти десятки тысяч людей, по сути, оказались проигравшими. Вот о проигравших хотелось сегодня поговорить. Как ты считаешь, это, ну вот, человек выходил в опасных для себя условиях, многие рисковали даже жизнью, и потом все равно проиграл. Все, аннексия состоялась, Россия считает эту территорию своей, все, проиграли. Вот как это, как с этим жить?
Это такой очень непростой комплекс переживаний. И я думаю, что нам стоит здесь разделять на некоторые, ну, возможные варианты. Потому что мы с тобой немного говорили про татар, например. Про то, что их история и их ситуация очень отличается от истории не татар. Ну, потому что они проживали травму родовую еще, когда вынуждены были покинуть эти земли. И то, что они остались, ну, базовая ценность, получается, проигравший, это тот, чьи внутренние весы как будто бы скатились в то, что он много сил положил, но того, чего хотел получить, не получил. Ну, вот в ситуации с татарами у них осталась их земля. И это, наверное, самое важное, что есть.
Да, именно поэтому лидеры крымско-татарского народа говорят, что, ну, независимо от всех, причем адресных репрессий, да, например, по так называемому делу 26 февраля, под судом и даже уже под сроками исключительно крымские татары. Вот. И тем не менее решение народа есть о том, что мы должны жить на своей земле. Это, ты считаешь, им помогает?
Я подозреваю, что это их даже лечит. Потому что как раз вот та история разрыва, ведь что такое, ну, травма, по сути, это разрыв того, что, ну, как-то должно в нормальной жизни течь, ну, непрерывно. И то, что в историях многих семей, родов, то, что их просто выдернули из этой земли, оно ведь передается, оно может передаваться не словами даже, а эмоциями, какими-то запретными темами, какими-то переживаниями касательно других людей. И то, что сейчас им удалось там остаться, ну, это скорее заштопывание вот тех вещей, которые были раньше. Ведь, ну, как-то из моего личного опыта общения с крымчанами, а у меня разные знакомые, те, кто остался, и те, кто уехали сюда. Даже не у татар, ценность земли вот этой, она очень высока. Потому что, ну ведь ценности могут быть совершенно разные. Ценность благополучия, ценность безопасность. И я подозреваю, что многие, кто уехали, они про безопасность, это важно. Есть ценность национальной идентичности, есть ценность земли.
Есть ценность, возможность ездить по всему миру. Если
ценность
ты, если у тебя есть бизнес, и ты должен...
Ага, ага. Ценность там, детей, ценность свободы и быть, ну, возможность как-то изъясняться, изъявляться и так далее. И я не могу говорить, что какая-то ценность важнее, какая-то нет. Здесь вот как раз входим в сферу субъективной реальности, где судить, что важнее, а что нет, очень сложно. Ведь каждая субъективная реальность отличается. Если, например, знаете, ну вот мы в жизни часто встречаемся с тем, что кто-то кому-то рассказывает историю, вот я смотрю там сериал, а второй ему говорит, ну какими глупостями ты занимаешься? Хотя ведь здесь идет непонимание субъективной реальности, что он для себя этим делает.
Возможно, этот человек смотрит сериал, потому что он сейчас учится на, я не знаю, на сценарном факультете, и ему нужно отсматривать сериалы. И тогда это...
Но это очень, ты знаешь, назвал как бы объективную причину, да, да, которой да, да, никто да. не придерется. Субъективная реальность здесь сложнее, потому что к ней придираются. Потому что если у меня такого мотива нет, мне тебя сложно понять, что у тебя есть. Например, ну, по моему наблюдению, люди смотрят разные сериалы, исходя из своих эмоциональных потребностей. Вот, например, человек грустит, что у него нету там... сейчас, что все его друзья уехали, ему грустно, одиноко. И тогда он смотрит сериал про каких-то вот веселых, то, чего ему не хватает внутри.
То есть склонность к комедиям, или, скажем так, популярность комедии определяется депрессивными временами?
Скорее, да, что мне, ну, как-то хочется себя, ну, поднять.
Подтянуть.
Потому что в жизни у меня не получается. Я себя подтягиваю вечерами напролёт, глядя эти сериалы, мне становится, ну, как-то легче. Я могу этого не понимать. Но я скорее про другое. Про то, что для меня, например, если мне сейчас все окей, я люблю снег, и у меня нет депрессий, ну, я могу сказать, ну, что за глупости, на что ты тратишь свою жизнь, так, знаешь, зверхню, как это по-русски будет?
Свысока.
Свысока сказать. И в этом проблема, тогда нет диалога и нет уважения, потому что я не понимаю, что для тебя это очень реально и очень правда.
Итого, у каждого, кто решил остаться, и у каждого, кто уехал, есть своя субъективная, но единственная для этого человека реальность. И судить ее, ну, не будучи в той шкуре, а ты все равно в той шкуре никогда не будешь, да?
Да, я вот именно, да, к этому веду.
Хорошо, и тогда давай все-таки попробуем разобраться, ну, там, я не знаю, с твоим научным и практическим багажом, что происходит с людьми, вот, которых мы назвали уже исходно, в кавычках, да, со знаком вопроса, но проигравшими. Вот они вынуждены остаться. И?
И внутри каждого из нас очень много ценностей и якорей. Да? Проигравшим себя чувствовать долго человек не сможет, потому что, ну, правда, это депрессивное состояние, это, ну, невозможность жить в своей ситуации. Поэтому ему субъективно нужно себя переделать из проигравшего либо в нейтрального, либо в победителя, либо «а мы вам еще покажем», либо еще что-то в этом духе. Поэтому кто за что зацепился?
Итого, мы понимаем, что в каждом случае, скорее всего, ситуация, ну вот она, вот «а, проиграли», да, она достаточно быстро перевернулась в какую-то новую модель поведения, да?
Быстро, не быстро. Там тоже же мне, ну, мне ведь интересно знать, а как люди там живут, да, а кто как это переживает и проживает. Потому что, ну, например, возьмем самая такая какая-то очень базовая потребность, и ценность это безопасность. И если для меня, для моих внутренних весов, сейчас все бросить и куда-то уехать опаснее, чем остаться здесь, а для меня эта ценность ключевая, то я не проигравший. Потому что я уеду там и останусь без ничего. И, ну, как-то мои весы склоняются тогда остаться. И да, у меня есть переживание, груз по поводу того, что мне придется выдержать здесь, но оно не будет так весить, как страх того, что я там не справлюсь.
Ну, или наоборот, если я понимаю, что здесь оставаться опасно физически, как было для многих, да, то принималось решение из мотивов безопасности. Кстати, о мнениях тех, кто остался в Крыму. У нас есть звонок из Крыма. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос нашей гости Ане Афиногеновой.
Здравствуйте, меня зовут Валентин, я из Симферополя. После аннексии Крыма я как бы хотел приехать на материковую Украину. Но, к сожалению, ни родственников, ни знакомых у меня как бы нету. Здесь как бы и жилье осталось, и друзья остались. И здесь не хочется, потому что как бы за свою жизнь вот я вот лично переживаю, потому что я вот украинец, я по национальности украинец, я ношу вышиванку иногда на улице. И, ну, иногда страшно даже за безопасность. И на материковую Украину тоже переезжать как бы нет возможности, и денег как бы нет. Ну, деньги как бы есть, но все равно и жилье здесь продавать как бы не хочется. В общем, вот такая вот дилемма.
Алексей, дилемма. Я правильно услышала? Валентин.
Валентин, да, Валентин, извините, да. Извините. А есть ли у вас вопрос к нашей гости или какое-то там предложение?
Ой, я бы, наверное, предложил специальную, ну, создать комиссию, допустим, чтобы, не знаю, помогать людям, которые вот реально хотят переехать, вот которые именно действительно украинцы, которые не хотят жить, какая-то, не знаю, поддержка какой-то там, ага. Не знаю, фонд.
Все, ясна ваша мысль, спасибо.
Спасибо.
Ань, ну, прежде всего, прокомментирую историю. Вот человек... Ну, казалось бы, я не думал, что можно так точно изложить, но и тем не менее я вижу, что у него весы, да, пока там, но это все равно не очень весы.
Это весы, которые все время делают вот так. И чего еще хотела добавить? Ну, как-то мы же начинали с безопасности, чего услышала из истории Валентина, что там есть некоторый круг, который поддерживает. Это еще, ну, некоторый якорь, который позволяет. Потому что поддержка – это очень важно. И я вот, к сожалению, прямо сейчас у меня нету номеров, телефонов, адресов, но я знаю, что есть какие-то группы, которые занимаются поддержкой здесь, тех, кто переехал. Ну, может быть, на волонтерских основах, но...
Ну, в общем, это не очень тема нашей программы. Uh-huh. Хорошо. А вот как бы ты, я не знаю, оценила в таком вот состоянии, когда ты каждый день или там каждый период взвешиваешь, а что там у тебя с безопасностью, и, с другой стороны, а что там у тебя с возможностями на материке, да?
Uh-huh.
Вот долго человек может в таком... Или это вообще просто наша жизнь, я не знаю.
Я всё-таки просто думаю, что это происходит не каждую минуту, потому что психика бы не выдержала, правда. Это очень тревожно, это очень зашкаливает. И я думаю, что все-таки отдушины какие-то есть. Да? Семья, опять же, друзья. Но это те места, те островки, где можно чувствовать себя достаточно безопасно. Потому что, ну, из того, что говорил молодой человек, услышала, что уехать сюда вообще островка нет. И тогда вот вопрос.
И того в качестве вывода островки поддержки – это угу. то, что спасает даже в условиях, ну, вот, агрессивной среды.
Да, да.
Хорошо. Анна Финогенова в программе «Ценные мысли». Это радио «Крым Реалии». Мы вернемся через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, как думать самостоятельно. Наверное, в этом главная задача программы «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт Аня Финогенова. Снова здрасте. Говорим о людях, попавших в, как мы уже там договорились, да, стрессовую, сложную ситуацию. Мы их назвали проигравшими, людьми, у которых была яркая проукраинская позиция в 26-го и там и до того, и после какое-то время, да, в феврале 14-го года, а потом все равно это произошло. Мы закончили прошлую часть на том, что для, ну, для психического здоровья очень важны островки поддержки. Где человек их может искать?
Ну, в первую очередь, конечно, семья. То есть тут как ни крути, какие бы сложные ни были отношения, все равно эти связи важны. Друзья, коллеги, единомышленники. Ну, знаешь, интересно, когда ты рассказывал, мы немножечко перед этим говорили, ведь что-то вспоминаются мне легенды про кухонные разговоры в советские времена.
Ну, кстати, говорят, что в Крыму они вполне возродились, потому что публично что-то говорить не всегда безопасно. То есть кухонные разговоры, да.
И ведь это правда, кстати, были социальные эксперименты, те же, мы в прошлый раз с тобой разговаривали, 70-е или еще что-то, что как раз прессинг наружный, он очень сплочает такие маленькие группки сопротивления. Это ведь правда становятся родные люди в чем-то, очень связанные, цепко связанные. И вот это тоже островки.
То есть иметь каких-то, я не знаю, единомышленников и говорить с ними... А, кстати, о чем говорить? Конкретно обсуждать, я не знаю, политические лозунги или в этом смысле даже не важно, о чем?
В этом смысле даже не важно, когда я знаю, что...
То есть, условно говоря, мы можем быть с друзьями, там, пчеловодами или рыбаками, но мы просто все занимаем одну позицию, мы вместе ездим на рыбалку и говорим про мормышки, но мы же вместе.
Ну, это правда.
Где-то так, да?
Да, и человек, с которым я что-то пережил, и даже эту ситуацию, которую мы пережили вместе рядом, это же делает связи очень сильными и очень цепкими. И ну, здесь тогда... Ну, это ведь, правда, большая поддержка. И вообще я даже не уверена, что может быть сильнее, чем как раз связь между людьми, что может поддерживать больше.
Хорошо, поддержка со стороны тех, кто уехал, да, вот, то есть крымские переселенцы, да, многие из них, и это хорошо, что они есть в публичном поле, они достигают каких-то успехов, у всех на устах, я не знаю, там, киборги и Ахтем Саитаблаев, Джамала, Кристина Михайличенко, известная юная пианистка, и еще ряд в каждой сфере, скажем так, есть что-то свое, я не знаю, там, и музыканты есть, и режиссеры, и разное. Но это же уже уехавшие. Вот поддержка оттуда, сюда, в оккупацию, условно.
Смотря какая поддержка, смотря что имеется в виду. Ну, потому что если сам пример, то тоже интересный факт, что подражать модели люди будут только если они знают и представляют, что у модели были такие же возможности, как у человека. Ну, то есть, условно говоря, если я буду смотреть на, я не знаю кого, кто там у нас сейчас модный, Джоли, я не буду брать с нее пример, потому что, ну, вот мне кажется, что у нее она изначально, там, она актриса, и губы у нее такие, вообще глаза. Ну, то есть я на нее не похожа. Поэтому брать с нее пример, даже если она мне нравится, я не буду. Я скорее послушаю поддержку, для меня будет важно, человека, который ну, где-то был со мной наравне. И тогда я буду верить в свои силы что-то делать. У меня больше будет ну, как-то веры в свои возможности. А касательно какая поддержка, тут тоже вопрос. Какой месседж этой поддержки? Какой может быть?
Ну, я не знаю, вот как бы
какие
ты...
Какие они, как бы, ну...
То есть мы уехали, но мы о вас помним, например, да? Угу. Может быть такое сообщение?
Я мы о вас очень... помним, ты, знаешь, вот бы рассуждала, что как вы там? Давайте разговаривать. Ну, потому что мы о вас помним, ну, это как-то мне отдает...
Эпитафией.
Ну, да. Что... Опять же, для того, чтобы выжить в состоянии проигравшего, нужно в голове либо принять... Ну, это очень глубокая тема. Либо я принимаю, что я проигравший и проживаю это, но не каждая психика может это сделать. Гораздо проще, и, ну, чтобы сработали защитные механизмы и перевернули проигравшего в какого-то ну, живущего или выигравшего, или еще что-то. И тогда, если ко мне обращаются с месседжем сверху вниз, а как вы там поживаете? Ну, там, что вы там, я вот такой весь красавец, а вы не знаю как. Это, ну, не очень способствует тому, чтобы я чувствовал себя там выигравшим или наравне, или ну, нормальным человеком, который продолжает жить, который выбрал. Потому что пока у человека нет осознания внутреннего выбора, да, я мог уехать, но я выбрал безопасность. Пускай в чьей-то субъективной реальности это может казаться, я не знаю, там...
Ну, бегством и трусостью.
Трусостью.
Или
там,
наоборот,
да.
Сумасбродством. И
да.
Зачем же ты бросил квартиру?
Да, да. Но для меня в моей субъективной реальности это то, ну, это мой выбор. потому что я все взвесил. И тогда вот этого проигравшего в голове не будет, когда я осознаю, какой выбор я сделал, из чего я выбрал.
Осознание самого факта выбора уже меняет ситуацию с проигравшего на выжившего, либо побеждающего, да, и так далее. У нас есть звонок из Крыма. Ага. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, это Харьков.
А, о, это не Крым, это Харьков. Да, слушаем вас, представьтесь.
Вот вы говорите, это самое... Вот ваш эксперт сказал, что все завоевывается. А вот видите, вот в 2014 году мы сами завоевали с деревянными щитами себе свободу. Людей убивали, отрезали головы, ноги. Мы сами... А почему вот крымчане так не сделали? Взяли деревянные щиты, автоматы, пулеметы и навели порядок в Крыму. Они что, боятся? Спасибо.
Спасибо большое. Кстати, да, именно этот миф почему-то любит Кремль. Хотя я понимаю, что его одинаково, почти в той же формулировке, произносят и ненавистники Кремля. Но вот, кстати, да, люди оказались в ситуации, что вот они выходили, но такого сопротивления, как в Киеве, действительно не было. Угу. Вот как с этим? Это же тоже стереотип, это же тоже неправда, это же тоже, ну, процитирую еще раз Чубарова, все, что могло сделать гражданское общество ненасильственно, оно сделало. Да, дальше в 4 часа 30 минут 120 военных Российской Федерации захватили админздание в Симферополь. Все, ну, военная операция.
Правда, я думаю, что жители Крыма сталкиваются с обвинениями, и это очень непростая часть. И это очень непростой кусок. Понимание, ну, это очень ценное понимание. Важно верить, правда, в это, что я сделал все, что мог. И каждый момент спрашивать, все ли сейчас сделал, что мог. Потому что, ну, правда, ведь обвинение – это про две части. Того, кого обвиняют, и того, кто обвиняет. И правда, когда я слышу, что боятся, я слышу, что для кого-то страх – это что-то такое, через что можно переступить. И мы опять возвращаемся в субъективную реальность. Есть люди, которая, правда, для них страх значит меньше. Ну, то есть у них есть какие-то защитные механизмы, которые позволяют им перейти через страх. Но есть люди, для которых он парализует, и они, правда, ничего не могут сделать. Это, ну, практически доказано электродиками и еще чем-то. Это не слабодушие.
Это не выдумка, это не слабодушие, это... просто этот конкретный человек так устроен.
Да.
У нас есть еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Я из Крыма звоню, потому что я тут же проживаю 45 лет, бывший военнослужащий, афганец, командиром взвода в свое время был. Я вам скажу, что я вот видел много форм всех, но видите, смотрю эту оккупационную форму, она агрессивная, я ее боюсь. Мне уже за 60 с гаком. И вы знаете что, когда началась вот оккупация Крыма, военные молчали, хотя бы 1000-1500 выступили крымские татары с вооружением и снесли вот эту всю нечисть, я вам скажу. Все, все молчали, ждали, воинскую часть окружили, 10 дагенцатцев, карликов окружили, и воинская часть 1000 человек не могла ничего сделать. Я подхожу к этим карликам, дагенцатцам, этим пиратам, бандитам, и говорю, что вы тут делаете? А вот охраняем, чтобы это то-то, то-то. Как так? Надо было их арестовать или расстрелять. Подняла бы все воинское, военные подняли, все была бы команда. Все, не было бы этого.
Да, я вас понял. Единственное, простите, можно, да, простите, можно я уточню? Просто не так много времени у нас в программе. Как вы сейчас себя с этим ощущаете? Вы считаете, что вы лично, ну, вот от этой ситуации проиграли, или вы нашли что-то, что поддерживает вас?
Вы знаете, я люблю Украину. А оккупацию я никогда тоже... Знаете, законы есть законы. Это не законно было, все полностью. Они великие, великие такие-то, люди им доверили. На данный момент дурдом. Вы знаете, много крымских татар, 100 тысяч выступит в любое время, если начнется все, они за защиту своей родины. В любом случае, я говорю, щиты деревянные, это не помогут. Нужно более серьезно. Нужно было общее. Турция, все полностью, Европа должна объединиться и, ну, добиться своего. Разделились, Советский Союз, разделились.
Спасибо большое. Все, дальше мы ушли в Советский Союз, но, Ань, твои комментарии. Ну, вот достаточно откровенно, достаточно агрессивно и...
И как будто бы второй звонок отвечает каким-то образом на первый звонок. И каким-то образом ему вторит, что ли, про то, что, ну, могли же. Вот Я, когда об этом думаю, я всегда понимаю, что когда... если я же помню Майдан, и я верю в субъективную реальность. И поэтому я понимаю, что когда меня там не было, я точно не знаю, как там было. И поэтому мне сложно судить, а чего они реально могли и не могли. Я пытаюсь сравнивать и вспоминать каких-то своих знакомых. И знаю, что очень сильный был страх в Крыму, чтобы не было войны. Получается, что... ну, и это какая-то важность там, но в Киеве пошло по-другому. И можно, конечно, пофантазировать, почему так, а не иначе. Возможно, потому что здесь меньше верили в то, что, ну, правда, будет война. Или, возможно, дошли до какой-то точки, когда уже возвращаться назад не было вот никакой возможности. А там все произошло быстрее, страх был очень силен, и поэтому получилось по-другому. Но скорее, что важно с точки зрения, ну, выжившего, правда, вспоминать реальность, да, не что было бы, если бы, никогда не знаем. Ну, потому что...
Кстати, с точки зрения психологии вообще, вот это постоянное прокручивание, а что было бы, а что было бы, оно скорее, там, я не знаю, исцеление приносит или, наоборот, вгружает тебя в депрессию? Вот как с этим работают психотерапевты?
Слушай, ну, это как раз тема, про которую я думаю месяц. Потому что я, на самом деле, работаю в подходе психодрамы, где группа может проигрывать какие-то даже совершенно сумасшедшие, нереальные истории. И мне очень, кстати, интересно сделать этот момент. А что было бы, если, когда люди жалеют про свою жизнь? Потому что если человек сам себя прокручивает, а вот, а если бы что? Ну, обычно это мертвый круг, честно говоря. Потому что мысли ходят по кругу, никакие новые ответвления не начинаются. И человеку эти мысли вообще не очень помогают. Но если рядом присутствует другой, если возможность это проговорить, проиграть, продумать, вспомнить, а что было на самом деле? Ведь люди забывают очень важные вещи, ну, вообще их не берут во внимание. А в каком я был состоянии? Ну, то есть, как будто бы это не вещь,
ничего. Ну, то есть, я могу помнить, например, что я была, я не знаю, там, в ботинках зеленого цвета, но...
Но что
у меня в кошельке оставалось последние 2 гривны, я не мог сесть на маршрутку, да?
Да, не то что уехать, ну, как бы из Крыма. Я почему-то не помню, или что мне было эмоционально так подавлено, тяжело, а на таком состоянии такие резкие вещи делать, ну, вообще очень сложно. То есть у нас пока еще общество не принимает всерьез психологические факторы, ну, которые тоже, ну, а они очень важны. Люди в депрессии очень хорошо это знают, что, ну, это состояние ключевое. У меня может быть там куча денег, там куча людей вокруг, но я не могу заставить себя чего-то сделать только из-за состояния, и это важно. И когда я думаю, проиграл я или победил, а вдруг надо было сделать по-другому, важно вспоминать, какой я был тогда. Что было на самом деле? Потому что самобичевание, ну, как-то вообще хорошо не работает в этом случае.
То есть, если можно не прокручивать раз за разом мысль, а что было бы, если бы, угу, да, а попытаться все-таки осознать свое решение, да, или вспомнить, в какой ситуации и с какими деталями принималось решение, ага, да, то это работает для мозга продуктивно.
Продуктивнее. И тогда уже важно вернуться в здесь и сейчас. Я ведь здесь и сейчас тоже могу принимать решение и взвешивать, мне остаться или мне уехать. Что для меня важнее и что я выбираю сейчас. Если тогда выбор за меня сделала, как бы, грубо говоря, ситуация, ну, сейчас я ее могу выбрать. И даже если, ну, если я выбираю остаться, и если я выбираю уехать, важно, правда, сделать внутренний выбор, а не стать заложником, как бы, ситуации.
Не стать заложником ситуации. Угу. Прекрасно. Аня Финогенова в программе «Ценные мысли» на радио «Крым Реалии». Мы сейчас прощаемся с нашими слушателями, которые слушают нас на средних волнах, но нас можно продолжать слушать на 105.9 FM и, естественно, в наших прямых трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан, если хотите, звоните. 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Мы вернемся к вам через несколько секунд. Это программа «Ценные мысли».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Программа «Ценные мысли» на радио «Крым Реалии». Каждую неделю мы...